Мы прочитаем текст Священного Писания и помолимся. Потом еще будем петь. Откройте 15 главу Евангелия Матфея. Мы прочитаем 9 стихов сначала. Итак, 15 глава. Откройте, пожалуйста, свои Библии. 15 глава Евангелия Матфея. Сначала 9 стихов. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?“ Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: „Почитай отца и мать“, и „Злословящий отца и мать смертью и да умрет“. А вы говорите: „Если кто скажет отцу или матери: „Дар Богу“, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: „Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим“». Вот такой текст мы прочитали, и мы прежде всего встанем, помолимся. Владыко Боже наш, Ты позволил нам в этот вечерний час собраться. Благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, оказанную нам, и не только. Господи, мы пришли сюда по влечению Духа Твоего Святого, который влечет нас прежде всего в общение с Тобой, а также друг с другом, для нашего совместного поклонения Тебе, служения Тебе, а также для того, чтобы напитать наши души, бессмертные души, Твоим вечно живым небесным хлебом. Благодарим Тебя, Господи, за это. Боже наш, поэтому, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты сам в этот вечер приготовил нас принимать этот хлеб. Приготовь сердца наши прежде всего, чтобы эти слова могли туда попасть, Господи. Приблизь их к себе. Ты, Господи, поселись там. Они Тебе принадлежат, наши сердца. Это место обитания Духа Твоего Святого в нас. А мы также просим о том, чтобы Ты и разум наш приготовил. Всякие мысли ненужные, воспоминания, заботы, житейские, Ты сам удали оттуда, мы просим у Тебя. А помоги, чтобы разум наш всецело был настроен на принятие этого слова, чтобы нам разуметь это слово, и чтобы в жизни нашей мы могли в действительности руководствоваться и жить этим словом. Благослови тех, кто отсутствует, мы не знаем, где находятся наши братья, сестры в этот вечер. Но мы просим у Тебя, Господи, чтобы Ты их посетил там, где они находятся. Если Ты их посетишь, то мы верим, что и они также захотят быть в общении с народом Твоим в доме Твоем. Услышь нас, мы все это просим. Во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, мы вернемся к прочитанному тексту. Если вы внимательно слушали и следили эти 9 стихов, которые мы прочитали, какие чувства в вашем разуме, в вашей голове возникали при чтении этого текста? Что это за люди пришли ко Христу? Здесь написано, почему-то Господу было угодно написать, что это за люди, и даже из какого города они пришли. И сказано, что к Иисусу Христу пришли иерусалимские книжники и фарисеи. Кто были эти люди? Что это за люди? Вы знаете Писание. Это те люди, по их мнению, это были единственные претенденты на обладание истины. Фарисеи и книжники. Они из столицы. Это уже многое говорит. Столица. Но почитайте Евангелие, и я верю, что вы знаете это. Сколько зла сделали для Господа именно эти столичные претенденты. Эти люди, которые считают, что они единственные, обладающие истиной и пониманием Слова Божьего. Они единственные, которые считают, что только они могут правильно трактовать Священное Писание. Так вот, сколько зла делу Божьему сделали эти люди. Сколько раз они приходили ко Христу? Не один раз. И каждый раз, всегда, как они только приходили ко Христу, они всегда приходили с упреками. Они никогда ничего не сказали доброго, не поддержали Его. Никогда. Только упреки, только осуждения, только обвинения. Всегда с недовольством. И заметьте, кто были эти люди? Это не атеисты. Это не безбожники. Это не варвары какие-то. Не язычники, это верующие люди. Вот кто были. Это люди, которые считали себя ревнителями закона Моисеева. Иерусалимские книжники. Знаете, во всех городах Палестины, Иудеи, Галилеи, во всех городах были книжники и фарисеи. Но иерусалимские стояли выше всех во всех отношениях. Иерусалим – город мира. Так Писание говорит. Иерусалим – святой город. Но чем эти люди славились? Можем ли мы, читая Писание, сказать, о, иерусалимские книжники, фарисеи – это люди мира. Это люди, которые содействовали и разрешали все мирным путем. Это люди, которые содействовали святости народу израильскому. Вы знаете, что в Евангелии написано, о многих ли городах плакал Иисус Христос? А Иерусалим плакал. О, Иерусалим, Иерусалим! До чего довело вот это вот высокомерие, когда люди считают других ниже себя, когда люди считают, что только они имеют право на обладание истиной, только они правильно понимают догматику, только они правильно понимают Писание, все другие – это еретики и заблуждающиеся люди. Так понимали иерусалимские книжники и фарисеи. Это очень опасно, дорогие мои. Это очень трагичное понимание. К чему привело их высокомерие? К распятию Христа. Именно они, именно иерусалимские книжники и фарисеи, они возбудили народ. Даже Пилат и тот понял, он сказал, они из зависти это все сделали. Так вот, единственный город, о котором плакал наш Господь, это был Иерусалим. Единственный город. А как они вели себя, когда пришли послы из вавилонской страны, когда услышали, что родился царь иудейский, они принесли дары и спрашивают, где родился царь иудейский? О, они обрадовались, они начали расспрашивать. Нет, они посчитали для себя ниже своего достоинства советоваться и говорить с какими-то вавилонскими там людьми, пусть даже и мудрецы, пусть даже высокопоставленные. Да, Ирод призвал, они сказали, в Вифлееме так написано у пророка, и все, больше ничего. И отправили их, идите, ищите там, в городе Вифлееме. Не удостоились даже, не посчитали для себя, что это важно очень. Вы знаете, Христос сказал о них лицемеры. Мы иногда неправильно понимаем слово лицемеры. Знаете, иногда люди ошибаются в действительности, и они, то, что они понимают, вот, научены ли так, и они искренны в этом. Вы помните, Христос однажды сказал, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. А что же это был за подлинно израильтянин? Он сидел под смоковницей, и он размышлял. Он не просто развлекался и праздно время проводил. И когда его друг Филипп пришел, помните, он говорит, Нафанаил, мы нашли Мессию вот из Назарета. И ему Нафанаил говорит, слушай, ну мы же с тобой ходили в библейскую школу до 12 лет вместе. Ты же знаешь, что с Назарета ничего доброго не может быть. Филипп ему что говорит? Пойди. И Нафанаил пошел. Вот оно что. Знаете, мы должны всегда оставлять одну дверь открытую для того, чтобы в действительности пойти, убедиться. И заметьте, в действительности, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Заметьте, когда Христос пришел и сказал, Нафанаил, я видел тебя под смоковницей. Вернее, он говорит, «Как ты знаешь меня?» – спросил у Христа Нафанаил. А Христос говорит, «Я видел тебя под смоковницей». И что Нафанаил? Тут же сразу понял, кто перед ним. Эти люди сколько ходили, слушали Христа, видели чудеса, которые Он творил. И каждый раз, каждая встреча со Христом – наполняла их сердца не Божьей благодатью, наполняла их сердца ненавистью, злобой. Они все больше и больше ожесточались, потому что это были лукавые люди, они жили во грехах, они любили грех. Во грехе они, как, знаете, чувствовали себя, как рыба в воде. И поэтому, когда Христос говорил, когда Христос чему-то учил, это все равно, что свет на больные глаза. Они не могли смотреть, они не могли слушать, потому что их, наверное, уши болели, когда Христос говорил им слово. Знаете, есть такая болезнь. Вроде бы у человека уши не болят, но только когда немножечко кто-то громче говорит, уже у него боль ужасная в ушах. Опять вообще, когда люди поют, он вообще не может слышать. Когда-то в нас церкви, то, где я уверовал, там был брат один, Едыкин. И он заболел этой болезнью. Он не мог посещать собрание. Почему? Потому что как только немножечко громче разговаривает, а если уже начнут петь, у него в ушах ужасная болезнь. Он вынужден дома быть. Вот нечто подобное в духовном смысле. Если человек в действительности живет во грехе, и он любит это, и когда он слышит слово, он не может это, знаете, его возмущает. Он начинает ожесточаться. Кого они будут слушать, а? Язычников будут слушать, которые пришли с Вифлеема? Братья, дорогие сестры, так было в древности. Картина не меняется со временем. Тысячелетия, прошедшие с этого времени, не изменили человеческую натуру, она как была, так и остается. Что сегодня служит причиной для принятия или отвержения истины? Писание, Так вот, я хочу сказать, что в большинстве случаев на сегодняшний день в христианстве принятие или отвержение истины служит что? Звание. А кто это говорит? О, это доктор богословия. О, это говорит пастор такой-то, такой-то церкви. Служение, положение. И хотя многие из этих людей совершенно невозрожденные люди, но положение. Так вот, следующее, что играет очень большую роль в христианстве, принятие или отвержение, это симпатия или антипатия. Если вам кто-то симпатизирует, вы будете слушать и будете принимать. Но если вам человек не симпатичен, вы не будете слушать. Так вот, первое, на что я обращаю внимание из прочитанного текста, мы не будем разбирать эти заповеди, которые здесь говорится, и все. Я хочу просто общие направления дать. Стиль служения лицемеров. Лицемерие, так обозвал Христос этих людей, которые пришли к Нему. Лицемерие. Они знали Писание? Да, они знали Писание. Они знали наизусть многие тексты Писания. Они знали, где должно родиться Христу, помните? Они сказали, они пришли. Эти люди знали силу молитвы? Конечно, знали. Они знали, как когда-то Иисус Навин помолился, солнце стой над Гавоном, Мотоном. Молитва остановила движение солнца, движение луны. Они это знали. Они знали, что Илия помолился, и 3,5 года не было дождя. Потом помолился, и Бог послал. Но чем были наполнены головы этих людей? Да, головы этих людей были наполнены знанием, но сердца их были пустые, абсолютно никакой духовности. Посмотрите, во что они превратили знание Писания. Они превратили знание Писания не для того, чтобы Слово Божие преображало их в образ Господа Иисуса Христа, не для того, чтобы Слово Божие преображало их жизнь и чтобы жить этим Словом, а для того, чтобы людей других ловить, для того, чтобы других людей оскорблять, чтобы превозноситься и показывать, что вот мы знатоки Писания, а вы невежды, вы не знаете этого. Для чего они превратили молитвы? Посмотрите, на углах останавливаются и молятся. Я не представляю, о чем они могли молиться. Но их цель была таковая – чтобы другие люди видели и сказали, ты посмотри, какие люди, какие молитвенники. Они не реагируют на мнение людей, но вот пришло время, где бы он ни был, он становится на колени, коврик постилает, все, он молится. Братья, дорогие сестры, это ужаснейшая трагедия, когда слова Писания вложены в уста невозрожденного человека. Это трагедия. Они верующие люди? О, да. Мы сегодня говорим, мы спрашиваем, вот этот брат или этот человек, который пришел в собрание, или этот твой сын, или это твоя дочь, или еще-то, он верующий. Да, он не отвергает, что Бога. И мы уже думаем, о, да, уже человек не отвергает Бога, значит, да, верующий человек. Эти люди верующие, да, они не атеисты, они не безбожники. Более того, они люди образованные, они со столицы приехали. Они не с периферии, они не с какой-то там Галилеи. Помните, как говорили, не все ли они галилеяне? Да и Петро когда-то был там, помните, когда за Христом следовал, какая-то девчонка сказала ему, да твой же акцент тебя выдает, что ты же вместе с ним ходил. Вот кто ты. Так вот, там престол правды, храм находился в Иерусалиме. Там престол, там храм. Милые, вот какие преимущества для человека невозрожденного. Это трагедия. В конце концов, эта трагедия их погубила. Это преимущество их погубило. Какой стиль служения лицемеров? Традиции, предания, заповедь на заповедь, другие. Вот оно что. Все делать на показ. Писание полностью извращено, молитвы извращены. И вот именно в этом они теперь пришли из Иерусалима, и они решили обвинить Господа Иисуса Христа. Если уж в действительности бить так в голову, они обратились ко Христу. Так вот, я хочу сказать, сестры дорогие, вам этот стиль знакомый? Вы никогда не встречали людей в своей жизни именно с таким стилем веры, с таким стилем служения? Примите привет из самой большой церкви. Это вам не какая-то там церквушка маленькая. Или другое. Вот это стиль. Это сегодня то, что процветает среди христианства. Сегодня христиане стараются очень правильно молиться. Сегодня христиане очень хорошо разбираются в догматических лабиринтах. Да, они могут заметить ошибки, неправильное ударение, поставленное еще что-то. Да, в действительности. А да, сегодня очень христиане могут сказать, хорошая ли проповедь или плохая проповедь. Но, милыми, как мало сегодня мы встречаем людей, которые в действительности благоухали духовностью своей. Они хвалятся постановлениями, формами, пастырями, как было в Коринфе. Павлов, Аполлосов, Кифин. Вот что сегодня определяет духовность. Эти люди считают, что они единственные претенденты на обладание истины. Все другие – это еретики и извращенцы. Кого они будут слушать? Второе, на что обращаю внимание – трагедия лицемерного служения. Заучивать тексты Писания наизусть очень хорошо. И, конечно, очень печально, что многие люди десятилетиями следуют за Господом, ни одного стиха не могут сказать наизусть. А если говорят, то какие-то простенькие, с двух-трех слов состоящие. Писание нужно заучивать наизусть. Но трагедия лицемерного служения в том, что люди заучивают Писание не для того, что это Писание – это то, что животворит их жизнь, что дает им силу, что дает им успокоение, что дает им ободрение, когда они попадают в какие-то ситуации жизненные. Или же, скажем, кто-то попал в ситуацию какую-то, а не зная Писание, они могут утешить, они могут действительно что-то сказать. Но знание цитат Писания для невозрожденного человека еще хуже, если бы он вообще ничего не знал. Потому что это вселяет гордость. И не только. Непонимание Писания, оно приводит к более пагубным последствиям. Почему? Нагромождение правила на правило, заповедь на заповедь. Традиции и многие другие. И тогда что получается? Что абсолютно ничего не значащая добавка, она играет первостепенное значение в жизни этих людей. Ну, например, есть хлеб немытыми руками, С точки зрения медицины, конечно, это ж плохо, правда? Да, можно получить какую-то инфекцию, можно заболеть или что-то. И поэтому, конечно, естественно, мы как люди, прежде чем садиться за трапезу, мы моем руки. Это естественно. Но это не есть заповедь Божья, и поэтому ее нельзя ставить в один уровень с любой заповедью, данной нам. Это наше человеческое, поэтому, скажем, нарушение как они назвали здесь, предание старцев. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Так вот, по ихнему пониманию, по учению раввинов того времени, есть хлеб неумытыми руками, они возвели в ранг того, что они считали, что прелюбодеяние, измена, блуд, и то ниже грех, чем есть хлеб неумытыми руками. Почему они говорят? Потому что вы оскверняете сами себя. Едите хлеб неумытыми руками. Вот что получается. Это такой же грех, как убийство. Видите, трагедия лицемерного служения в чем заключается? Обычай. Так вот что он. Обычай становится выше заповеди. И вот наш Господь, когда они ему пришли, и когда они ему это сказали, что наш Господь отвечает? Наш Господь своим ответом вскрывает всю порочность, всю трагичность вот этой системы лицемерия. Конечно, ученики бы и сами не смогли бы ответить на этот вопрос. Но Господь ответил за них. Так вот, лицемеры посчитали для себя унизительно иметь дело с простыми и неученными рыбаками, поэтому они не к ним обратились, а они обратились ко Христу, к лидеру. Так вот, Христос знал их лицемерие. Так вот, на примере пятой заповеди возьмите, вы почитаете именно пятую заповедь. Так вот, на примере этой пятой заповеди он вскрыл и показал их истинное состояние духовное, их состояние. Это не было встречное обвинение, то, что мы сегодня видим в обществе. Человек виноватый, да, человек-убийца или человек-преступник, и когда его обвиняют, он тут же выдвигает встречное обвинение. Не так сделали допрос, не теми руками сделали там еще что-то, и все, раз нарушены правила, все, эта улика не принимается во внимание, и человек гуляет на свободе. Убийца, преступник. Здесь совершенно не то. Это не было... Не было встречное обвинение, чтобы защитить учеников, и друг Христос, чтобы их защитить, он выдвигает им встречное обвинение. Абсолютно нету. Так делают люди неверующие. Это мы наблюдаем в обществе. Писание не признает подобной практики. И эта система общества нашего, в котором мы живем, для того, чтобы себя защитить, нужно кого-то начинать обвинять, она неприемлема в Слове Божьем. Это не библейская практика. Так вот, Писание не признает, нельзя оправдывать себя путем обвинения своего обвинителя. Если вам кто-то сказал, и в действительности то, что вам говорит, если вы в действительности виноваты в этом, и что вы в ответ говорите? А ты посмотри на себя. Ты что, лучше меня? Вы так не встречали таких людей? И вы думаете, кто я знаю? Может, и так? Я-то не лучший, я несовершенный. Это не библейская практика. Это лицемерная практика. Лучше посмотри на себя. Так вот, Христос здесь своим ответом он осуждает предания, которые они поставили на один уровень заповеди Божьей. Братья, дорогие сестры, нельзя, любое человеческое постановление, оно не может идти в сравнении с Божьей заповедью. Может, оно самое хорошее, может, оно самое насущное, но это человеческое, Божье выше. Так вот, они сделали не только законным это предание, но и обязательным. Так вот, они подняли авторитет предания, что они теперь могут свободно нарушать заповедь. И Христос им говорит: а зачем вы приступаете заповедь Божию ради вашего предания? Может быть, мы в другой раз когда-то посмотрим на сущность этой заповеди и то, что они в действительности сделали. Но я сегодня не об этом хочу говорить, я хочу, чтобы мы посмотрели на вот эту трагедию этих людей, на трагедию их лицемерного служения. Так вот, Христос подчеркивает, и Он показывает авторитет Слова Божьего. Они пришли их обвинить в чем? Если бы они нарушили Слово Божие, Христос бы никогда бы их не защищал бы. Поэтому в этом случае Христос показывает, что единственный авторитет, который был, должен быть обязательным для каждого человека, это есть авторитет Писания, авторитет Слова Божьего. Написано. Смотрите, 4-6 стих. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». И тут же Христос, смотрите, подводит, а следующий, злословящий отца или мать смертью да умрет. Это написано в разных местах, но Христос соединяет. Непочтение практически приравнивается к тому, что эти люди злословят своих родителей. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «дар Богу», то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Вот оно что, смотрите. Они решили то, что положено, скажем, мы читаем в Слове Божьем в Ветхом Завете, положено десятину принести в храм, они приносят. А потом они говорят родителям: слушай, мы уже отдали в церковь, уже в нас нету, все, чем бы ты от меня пользовался? Так вот, братья, дорогие сестры, к сожалению, это не только свойственно лицемерам Ветхого Завета, это свойственно сегодня множеству христиан, которые придумали множество для себя извинений и в пожертвовании, и в служении. И они даже нашли подтверждение. У меня столько забот, у меня столько нужно, у меня и то, и дети, и родственники, и те, и другие, и все. И чем бы от меня церковь пользовалась? В обратном порядке. И смотрите, они нашли оправдание. Первое послание Тимофея, 5 глава, 8 стих. Мне не один раз уже напоминали этот текст. «Если же кто о своих особенностях, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я всегда отвечаю, ты почитай, о ком идет речь. О чем здесь говорится? Прочитай пятую главу сначала. Здесь не говорится о родственниках, о детях. Здесь не говорится о других. Здесь речь идет о вдовах, о вдовицах, которые должны были быть на попечении. И если они есть у кого-то, эти вдовы, то их родственники должны заботиться и пищись. Так вот, как видите, оно и на сегодняшний день в силе и очень живуче. Еще одно очень хочу заметить. Нарушать законы библейские очень плохо. Но учить нарушать законы – это еще хуже. И мы сегодня можем констатировать факт, что во многих местах именно идет учеба о нарушении Божьих законов. Я бы мог бы привести многие примеры, которые сегодня интерпретируются в свете культуры, в свете понимания и тому подобное. Третье, на что обращаю ваше внимание, служение, угодное Богу. Вот это нас должно волновать, вот это то, чем мы должны жить. Как угодить Богу, как жить, как нам поступать, как нам в действительности, чтобы наше служение было угодно Богу. Посмотрите, 7 стих. Итак, Христос подводит черту тому, что Он сказал. Заметьте, что Он очень немногословен здесь, в других местах, если вы будете читать, Христос очень много называет их и гробы окрашенные, и многими словами Он говорит о их лицемерии. Здесь очень кратко Он подводит черту, и Он говорит: «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия». Смотрите, Исаия жил 600 лет до Христа, но дух лицемеров один и тот же, он не меняется, что он был при Исаии, что он был при Христе, что он в настоящее время один и тот же. Так вот, лицемерие, 8-9 стих. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Вот в чем проблема. У лицемеров сердца пустые. Они абсолютно ничего не вмещают духовного. Поэтому служение, которое угодно Господу, это служение сердечное. Так вот, тщетно, 9 стих, тщетно ждут меня. Милыми, какая это ужасная трагедия будет для многих людей, которые скажут: мы именем Твоим проповедовали, мы то делаем, мы то делаем, а Господь говорит: тщетно, то есть это напрасно Ты это делаешь, напрасно Ты поешь, говоришь и то, другое, и третье. Почему? Потому что в Твоем сердце пустота. Что нужно Господу? 8 стих. Что нужно? Сердце. Сердце. То есть у этих людей отсутствует абсолютное отсутствие взаимосвязи с Господом, с Богом. Ведь сердце самое главное. И в духовном смысле, смотрите, сколько Писание говорит о сердце. Сердце самое главное. Между супругами какое взаимоотношение? Что играет роль, мозг или сердце? Что соединяет? Между родителями и детьми что соединяет? Сердца. Возьмите между Богом и человеком. Что соединяет? Сердце. Что нужно, чтобы быть христианином? Новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. Вот что нужно. Сердце. Вот это служение, угодное Господу. А вот на кого я презрю, он говорит Господь через пророка Исаии, 66 глава. Посмотрите, он там говорит: на трепещущего и сокрушенного сердцем. Сердце. Так вот, что такое истинное обрезание? Деяния апостолов, посмотрите, что говорит 7 глава, 51 стих. Деяния святых апостолов, 7 глава, 51 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем». Вот что получается. Дальше, что такое истинное сердце? Это сердце, в котором живет Божий Дух. Это истинное сердце. Истинное послушание – это послушание сердца. Это не послушание разума. Ну ладно, если уж никто, никого нету, пойду, сделаю и тому подобное. Хотя не хочется. Нет. Истинное послушание – это есть послушание сердца, которое приносит удовольствие в послушании. Вот что говорит. Истинная спасающая вера – что это за вера? Это вера ума или сердца? Это вера сердца. Вот оно что. Вот почему Господь говорит, сердца их далеко. Они думали, что чем больше они языком своим говорят, чем больше они религиозных обрядов совершают, то на небе нет больше радости. Нет, Христос говорит, сердца их далеко отстоят от Меня. Поэтому оно не принимается. И поэтому какая главная просьба мудрости, нисходящей свыше? Прочтите Соломона, притчи, 23 глава, 26 стих. «Сын мой, отдай мне что? Разум твой? Сердце отдай мне». Вот что требует Господь. Вот это есть служение, угодное Господу. Сердце отдай. Почему? Христос говорит, смотрите, в этой же 15 главе мы будем дальше с вами читать, 19 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, засвидетельство, хуление». Вот оно, сердце, вот чем наполнены были сердца этих людей. А быть христианином – это получить новое сердце, в котором живет Дух Святой. И только тогда он принимает это служение. В конце концов, хочу сказать, милые мои, какая трагедия в жизни тех людей, которые служили Богу не от полного сердца. Прочитайте дома, 4 книга Царств, у нас нет уже времени, 4 книга Царств, 10 глава, прочитайте, вы там найдете имя одного царя, его звали Иуй, он стал после Ахава, и он многое сделал, но... Какой результат? Я только прочитаю с 10 главы, чтобы вы знали, 4 книга Царств, 10 глава. Здесь вот что написано, 30 стих и 31. «Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израиля от всего сердца». Вот проблема. Вы прочитайте за Амасию, такой царь был в Иудее, который служил Господу, написано, но не от полного сердца. Вот что получается. Господь наш либо все, либо ничего. Он ни с кем не делится. Он не принимает того сердца, в котором говорите, ладно, Господи, так уж быть, Тебе первое место в моем сердце. А сколько последующих мест, которые Ему не принадлежат, это не сердце, которое в действительности преданное Господу. Вот она проблема, не от полного сердца. Вроде человек и сделал доброе дело, но тем не менее, то, что у него было, кроме божественного, а остальное все, оно превозмогло, и эти люди стали идолопоклонниками. Поэтому Господь требует, либо отдай мне сердце твое все, и я его изменю, и дам новое тебе сердце, либо ничего. Вот что требует Господь. Итак, как вы думаете, давайте мы спросим книжников и фарисеев, как вы довольны ответом Господа Иисуса Христа? И мне Христос бы сказал, ну хорошо, я вас удовлетворил. Поэтому я не спрашиваю вас, как вы довольны или удовлетворены то, что я говорю. Так что они остались недовольны, гробовая тишина, ничего, прочитайте, Марка и Матфея, у них ничего не осталось. Они настолько, наверное, я только думаю, что там было слышно, как они зубами скрежетали. Помните, когда проповедовал когда-то Стефан? Они ничего не могли сделать, ничего им нечего сказать. Они онемели, но зато челюсти и не ходили, как эти жернова мельничные. Вот такая злоба. Они хотели обвинить Христа, А вместо этого оказалось, что они преступники сами. Вот какая сущность лицемерного служения. Бойтесь лицемерия, братья, дорогие сестры. Остерегайтесь сами лицемерия. И остерегайтесь людей лицемерных. Их конец ужасен. Последствия трагические. Да сохранит нас Господь от этого. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за Твое Слово живое, оставленное для нас, Господи. Мы благодарны Тебе, ибо оно оживотворило нас. Оно продолжает нас научать, наставлять. И не только, Господи. Как часто это Слово также и обличает нас, и указывает нам на наши греховные помыслы, поступки. И при этом, Господи, мы так благодарны Тебе, что при всем этом Ты указываешь нам, как нам выйти из этого положения. Благодарим Тебя, Господи, что есть выход, и Ты зовешь каждого к себе через покаяние, через осознание своих грехов. Благодарим Тебя, Господи, что кровь Твоя святая, она очищает от всякого греха. Слава Тебе за это, Господи. Но наша молитва к Тебе и просьба, сохрани нас от подобия этих людей, которые приходили к Тебе когда-то, лицемеры. Господи, чтобы среди нас не было таковых. Хотя мы так несовершенны, хотя, Господи, мы так часто и ошибаемся, и неправильно понимаем. Но однако же, Господи, сохрани нас от лицемерного служения Тебе. И пусть наши сердца будут сердцем постоянного обитания Духа Твоего Святого. В этом случае мы всегда будем победителями в этой жизни. Господи, помоги нам в этом. Я прошу Тебя за больных нашей церкви. Нас так много есть, которые не посещают наши собрания сегодня по болезни. Особенности я прошу Тебя за сестру Буряковскую, сестру Анну Розман. Господи, такие серьезные болезни Ты допустил им в их жизни. Я прошу Тебя, чтобы Ты сам, особенности за Буряковскую, чтобы Ты сам ее утешил, ободрил, Господи, чтобы она вышла и прошла через эту долину уныния, в которой она находится, чтобы она в действительности могла положиться на Тебе, довериться Тебе, Господи, ибо Ты никогда не допускаешь сверхтяжелого испытания. Господи, помоги также сестре Анне, благослови ее семью, чтобы и они также могли выйти победителями из этого испытания, которое Ты допускаешь в их жизни. И других наших больных, Ты знаешь каждого, кто где находится, какой болезнью болеет. Это мы просим за каждого из них. Благослови также, Господи, людей, окружающих нас церковь. Я молю Тебя в особенности за эту русскоговорящую эрию. Сколько тысяч, десятки тысяч, которые понимают, знают язык. Господи, как достичь их сегодня, сейчас? Мы сами никогда не сможем. Но если Ты нас уполномочишь, и Ты, Господи, дашь нам в действительности эти полномочия, чтобы мы могли им просвещать разум их, тогда они поймут. Господи, Ты знаешь тех, которые примут это слово, Ты знаешь тех, которые в действительности обратятся к Тебе. Поэтому призови и привлеки для славы Твоего святого имени, а также чтобы, видя действия Твоей благодати, действия Духа Твоего, и мы могли в радости сердечной прославить Твое святое имя. Услышь нас, Господи, и отпусти от ног с Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.